говорит Радио Свобода, культурный дневник. У микрофона Дмитрий Волчек. На нашем сайте свобода.орг опубликованы два отрывка из романа Максима Кантора «Красный свет». Время действия книги от Октябрьской революции до сегодняшней имперской войны с Украиной. Разговор с Максимом Кантором о его работе я начал с вопроса о романе «Красный свет». Максим, ваша книга «Красный свет» вышла в 2013 году в Москве, и сейчас, в 2017, в январе, новое издание, значительно расширенное и дополненное, появилось в Харькове в издательстве «Фолио». Почему не в России и чем новые издания отличаются от первого?
Эта книга и планировалась расширяться. Я с самого начала анонсировал даже 3 тома. В итоге их получилось 2. Но так получилось волею судеб. Тут не было никакого ни умысла, ни цензуры. Если цензура, то только внутренняя. И когда эти 2 тома написались, то опять-таки логика повествования потребовала перекомпоновки книги. Я сделал из этого 1 большую книгу, для чего убрал длинноты, а они были из 1-го тома, и объединил все это под 1 обложкой, причем даже написал вводную главу, чтобы связь вещей и событий была понятнее. Там достаточно сложная структура в этой книжке. Поэтому получилась просто большая книга. Я не могу сказать, что она другая, но и сказать, что просто дописан еще 1 том, тоже будет неверно. Это расширенная книга, которая и планировала быть больше. Она таковой и стала. Опять-таки, почему в Харькове? Это не совсем точно. Она вышла уже в Париже в переводе на французский язык. И даже, насколько я знаю, первое издание было распродано, сейчас продается 2. Я не могу сказать, что она получила какую-то ошеломительную прессу, но какую-то получила. Впрочем, я не знаю, насколько это было хорошо переведено. И она переведена на этот раз, я думаю, очень хорошо на немецкий и должна выйти буквально через 3-4 месяца в очень крупном немецком издательстве. Поэтому харьковское издание стоит в ряду других. Это большой роман, который я считаю европейским романом, а не просто русским. Он охватывает и историю Германии, и историю Франции в какой-то степени, Англии и России, но именно России в ряду других стран. Вообще этот роман посвящен феномену фашизма и тому, как и из чего фашизм образуется. Поэтому это касается и Германии, но и России, разумеется, в ее сегодняшней ипостаси тоже. В этом смысле понятно, почему он не мог быть напечатан в России. Я, собственно, даже попытавшись 2, эти попытки и оставил, чтобы не ставить людей в неловкое положение. С одной стороны, многим эта книга нравится, нельзя сказать, что она вопиюще дурна, и мне отказывали по причине ее нехудожественности. Нет, она собрала 1-й том, собрал разную прессу, разные отклики, от очень восторженных до очень негативных. Но, во всяком случае, она была замечена. Были бы основания напечатать 2-й том. Но коль скоро возникла ситуация с Украиной, коль скоро Россия стала такой, какой она стала в последние годы, я не хотел людей, ну, как выражались в Советском Союзе, подставлять. Случилось так, что появилось харьковское издательство, которое любезно предложило ее издать на русском языке. И я рад, что она на русском существует. В ней есть описание как Сталина, так и Путина, как Гитлера, так и Шмидта, как Деголя, так и Черчилля. Она про разное. Она и про политику, и про судьбу маленького человека. Не исторического лица, а частного. Про то, как частное вплетено в большую политику и в большую историю, как малая история вплетена в большую историю. Ну вот такая книжка называется «Красный свет».
Максим, ну если это книга о происхождении фашизма, вы считаете, что фашизм сейчас победил в какой-то степени?
Я считаю, что мы наблюдаем реинкарнацию фашизма. Я считаю, что это очень интересный для историка момент, поскольку фашизм мы связывали с определенной исторической эпохой. Мы все считали, когда я говорю «мы все», это и практически официальная точка зрения истории, что фашизм как явление, даже есть такая книга у знаменитого германского историка, недавно умершего Эрнста Нольте, «Фашизм и его эпоха». С ней полемизировала франкфуртская школа, но тем не менее ее никто не опровергал. Фашизм есть явление 20-30-х годов, возникшее как оппозиция коммунизму, возникшее, ну, с определенной романтической предысторией от Ницше до Хаусхофера или кого угодно, Хайдеггера. Но в политическом отношении имеются в виду партии, которые возникли в 20-30-е годы, и, соответственно, фашизм, ну, в общем, прекратил свое существование после победы союзников над коалицией держав оси. Но при этом, разумеется, все подчеркивают разницу между германским нацизмом и итальянским фашизмом, между румынским фашизмом и болгарским фашизмом и так далее, между Кадриану там и бельгийцами. Ну, все это понятно. Но вместе с тем фашизм, как некое историческое явление, возникшее в противовес коммунизму, бывшему на подъеме в те самые 30-е годы, ну, он был укоренен в определенную историческую эпоху. Казалось, что он там и остался. В дальнейшем произошла победа демократии, какой бы она ни была противоречивой, имея в виду, что победила и советская социалистическая демократия, западноевропейская капиталистическая демократия в Союзе. В дальнейшем между ними возникли известные трения. Но оказалось, что фашизм остался вот там похороненный, на пепелищах Рейхстага. Однако мы наблюдаем возрождение фашизма, которое, ну, анонсировалось уже довольно давно. Правые националистические партии появились давно, риторика фашистского толка появилась давно, не только у семьи Ле Пен, но и в нашей отечественной традиции давно уже появились персонажи наподобие Дугина и так далее, и так далее. Это все оформилось уже несколько лет как, а сейчас, когда это снабжено еще и имперской идеологией и имперской практикой, то, в общем, сомнений нет, что мы имеем дело с новым изданием фашизма. А это интересно не только потому, что фашистская Россия страна или нет, это можно дебатировать, до какой степени это фашизм, поскольку у фашизма очень много вариаций. Мы имеем дело с еще одним числителем при том же самом знаменателе. Но дело даже не только в этом, интереснее другое. Интересно то, что историческое явление оказалось не укоренено в определенный фрагмент истории, а свободно гуляет и воскресает, ну, как какой-то вампир, который в легендах воскресает и снова продолжает кусаться. А вот мы переживаем еще один такой момент. Вопрос в том, сумеет ли демократия и гуманистическая традиция это преодолеть, как это оказалось возможно в 40-е годы. Вот это вопрос открыт.
И еще один вопрос связан с тем, что как раз те, кого мы склонны подозревать в фашизме, называют себя антифашистами, а своих противников фашистами. Ну вот отношения Украины и России, да, империя именует себя антифашистской, а Украину, наоборот, фашистской.
Ну, это ведь всегдашняя практика. Также и гитлеровцы именовали большевиков тиранами и убийцами, и пеняли большевикам лагеря и считали себя освободителями, а те наоборот и так далее, несмотря на то, что у них когда-то была, как известно, большая дружба. Ведь в отношениях Украины и России нельзя сбрасывать со счетов тот элементарный факт, что любой националистический мятеж колонии против метрополии, он волей-неволей носит националистическую окраску. И как зулусам, бунтующим против британского владычества, не быть националистами. Они, разумеется, националисты. Но сказать, что существует некий зулусский фашизм, направленный против Британской империи, наверное, можно. Но это не только натяжка, это произвольное использование термина. Фашизм есть нечто иное. Но то, что украинский национализм, разумеется, существует, то, что мятеж колонии всегда окрашен в националистические цвета, это глубоко нормальное явление. Ведь вопрос же не в том, что Украина и то, что происходит в Украине сейчас, исключительно хорошо. То, что происходит в Украине, может быть, сколь угодно дурно. Вообще, никакая колония, никакие зулусы не хороши сами по себе. Другое дело, что как бы дурные они не были, это не значит, что их можно угнетать, убивать, присвоить себе их землю. И колониализм оправдан тем, что африканцы или украинцы, или конголезцы, или зулусы дурные, не достигли какой-то молочно-восковой спелости цивилизации. Так или иначе, нехорошо их убивать. То, что было спровоцировано в отношении Украины, дурно само по себе. Ведь фашизм всегда обличает тех, на кого он нападает. Это нормальное явление. Не значит, что те, на кого он нападает, действительно хороши, а фашизм солгал. Нет, фашизм может быть очень прав, и большевики тоже дурны, но это не значит, что надо сжечь евреев, коль скоро многие из них большевики. Тут вопрос, в общем, достаточно элементарный.
Я знаю, Максим, что вы написали еще один роман, и известно мне только его название «Азарт». Но я слышал, что издать его в России, как и «Красный свет», тоже не удается и тоже по политическим причинам. Что вы такое написали?
Я написал, по-моему, забавный роман. Мне самому он нравится больше всех прочих, но так всегда бывает с последней книжкой. Это обыкновенная европейская утопия, написанная в жанре утопии, про корабль под названием «Азарт», который собирает всех беженцев разных стран. Итальянцев, евреев, русских, англичан и так далее. Этот корабль является из себя, ну, как бы образ объединенной Европы. Такой же, как объединенная Европа, манящий, но одновременно распадающийся на составные части. Героический, одновременно чуть-чуть вороватый. Ну, вот, любопытный корабль. Я не буду пересказывать сюжет. Авантюрный, утопический роман. Он короткий, он небольшой. В нем листов, наверное, 10-12. Я не могу сказать, что не получается его издать. Сейчас с одним издательством заключен договор. Мне не хотелось бы сглазить, вдруг он выйдет. Другое дело, что журнал «Москва», который прежде публиковал мои произведения, его сначала взял, потому что текст понравился главному редактору, очень симпатичному человеку Владиславу Артемову. А потом редколлегия отклонила публикацию, сказав, что само мое имя распугает спонсоров журнала. Я не думаю, что это секрет, коль скоро главный редактор написал мне об этом письмо, но я не считаю, что в отношениях писателя с издателями должны быть какие-то тайны. И оказалось, что мое имя все-таки немножко, ну, я не знаю, под запретом, не под запретом, но не помогает публикации, несмотря на то, что содержание романа всем показалось интересным, и в романе ничего, собственно, антипутинского нет. Правда, и про путинского тоже ничего нет. Это роман про объединенную Европу. Это скорее европейский роман. Мне даже странно, что я его написал по-русски. Я бы хотел его написать по-немецки, но я не настолько владею языком.
Сейчас писатели в Москве, если существует такое писательское сообщество, то оно очень взбудоражено ситуацией в российском пен-центре. Оттуда выходит знак протеста против исключения одного из членов, Сергея Пархоменко, писателя, в том числе Светлана Алексеевич, лауреат Нобелевской премии, вышла, многие другие достойные писатели. Кто-то приостанавливает свое членство, кто-то требует перевыборов. Руководство говорит, что все в порядке, значит, никакого бунта нет. Ну, в общем, я думаю, что до вас дошли отголоски этих скандалов. Вы член пен-центра?
Нет, я никогда не был членом пен-центра. И надо сказать, что я только именно по отголоскам, услышанным или увиденным, точнее, в интернете, я узнал о его существовании в России. Я всегда думал, что пен-центр где-то в Америке и в Англии. Нет, я никогда не был членом ни одного союза, ни союза писателей, ни союза художников, ни пен-центра. Я был членом молодежной организации «Союза художников» когда-то давно. И членом худфонда тоже давно. Но вообще я ведь живу во французской деревне, и ни в каких союзах просто физически не смогу появляться. Так что я далек от вот этих драм. Я даже не знаю, в чем там драма состоит.
Вы слушаете «Радио Свобода», гость программы «Культурный дневник», писатель и художник Максим Кантор. Ну вот мы говорили сейчас с Максимом Кантором, писателем, поговорим с Максимом Кантором, художником. Я знаю, Максим, что вы получили очень интересное предложение сделать роспись в Берлине в одном из зданий Бундестага, верно?
Да, да. Это правда, это исходило от германского правительства инициативы, и я с радостью этот заказ принял, именно потому, что эта роспись касается, ну, как мне кажется, мне никто не давал заказа в том смысле, что никто не решал сюжета, никто не решал того, что именно я буду писать. Это в высшей степени толерантный и свободный заказ. Я пишу три огромных вещи, пятиметровых, 5 на 5 метров каждая, посвященных, как мне представляется, посвященных феномену Европы, того, что есть Европа. Ну, я стараюсь найти какие-то образы для этого. Опять-таки не скажу сейчас, что именно я рисую, чтобы это осталось за скобками, за кадром, а потом... потом это станет известно, я надеюсь, уже довольно скоро. 31 числа, 31 марта открытие этой росписи. Это будет в том помещении, это звучит, конечно, анекдотически, но это чистая правда, в том помещении, где проходили конгрессы Коммунистической партии ГДР. Это довольно большой зал, ну, собственно, и партия бы, наверное, была не маленькая. Большой зал с очень высоким потолком, с большими стенами. И вот на двух из этих четырех стен я размещаю картины, на одной две, по 5 метров это получается где-то, ну, 10 метров, между ними промежуток какой-то, и на другой одну. Этот холл получил сейчас название, он назывался Европейский холл, а сейчас переименован в честь покойного ныне Ханса Дидриха Геншера, он назван Геншер-холл. И вот там 31 июня состоится открытие. Мне и лестно, и вместе с тем я воспринимаю это как часть своей обычной работы. Мне странно, что они угадали во мне того, кто всегда этим занимался. Я все свои картины писал на примерно эти же темы. Ну вот теперь пишу вот такую.
И чуть раньше у вас открывается персональная выставка в одном из лучших музеев Германии, в Кунсткале города Эмден.
Мне приятно, что вы его называете одним из лучших музеев Германии. Это, наверное, преувеличение. Это музей все-таки очень далеко от центра. Но это правда так. С Эмденом меня связывают давнишние отношения. Я уже много-много лет как гражданин города Эмдена. Так получилось, эта история долгая. Я очень люблю этот северный город. В этом году у меня много, слава богу, прошло выставок. Откроется также выставка в Париже очень скоро, 9 апреля, огромная. Прошла недавно большая выставка в Люксембурге. Вот будет выставка в Берлине. И сейчас еще висит выставка в Гданьске, интереснейшем городе, в Национальном музее Гданьска. Так что этот год был на выставке богатый. А выставка, которая будет в Эмдене, называется «Новый бестиарий». И посвящена она, возвращаясь к теме фашизма, все тому же. Вот этим самым монстрам, которые вылезли сейчас сызнова на поверхность. Вот этим вот средневековым чудищам, которые, как всем казалось, исчезли, а они только спрятались. А потом опять вышли.
Монстр фашизма?
Да, да. Ну, фашизм или кто-нибудь скажет, тоталитаризм, кто-то еще какое-то слово найдет, диктатура, авторитарность, ну вот всему этому.
Тут нужно все-таки как-то определить, что мы имеем в виду, потому что многие обеспокоены, например, сменой власти в Соединенных Штатах и приходом такого неожиданного президента, как Трамп, к власти, расколом в Европейском Союзе, кризисе, связанном с наплывом беженцев в Европу, сложной политической ситуации во Франции и так далее. Не сомневаюсь, что вы размышляете об этом.
Об этом трудно не размышлять.
Гораздо больше, чем о конфликте в российском пенцентре.
Безусловно. Про пенцентр я не знаю ничего, и от души желаю участникам как одного лагеря, так и другого победы. Надеюсь, они все победят и все помирятся. А вот что касается Европы, то прогнозировать такой же благой исход очень сложно. Поскольку я живу одновременно и в Англии, и во Франции, и в Германии очень часто, то вижу все три страны близко, разговариваю с политиками очень часто, и меня происходящее, можно сказать, настораживает. Это уже глагол, который устарел полгода как. Это просто уже пугает. Избрание Трампа, на мой взгляд, это, конечно, катастрофа. Я не понимаю, как многотысячелетняя история человечества может привести к тому, что лидером первой державы мира становится такой персонаж. Это говорит о человечестве нелицеприятные вещи. Плачевно. То, что во Франции действительно может прийти к власти Ле Пен, а если придет Фийон, то неизвестно, лучше это или нет. Это само по себе феноменально, что всерьез обсуждается правление Ле Пен. То, что произошел Брексит, это само по себе, на мой взгляд, катастрофа. Видите ли, я большой поклонник идеи Объединенной Европы. Мне кажется, что феномен Объединенной Европы – это исключительное достижение истории человечества. И то, чего хотел Карл Великий или Наполеон или Деголь, вдруг случилось усилиями Аденауэра, случилось, конечно же, благодаря общей победе над фашизмом 40-х годов. И тот невероятный расцвет европейской культуры, который мы наблюдали в 60-е, 70-е годы, на мой взгляд, сопоставим с Ренессансом 15 века. То, что мы видели, вот все вот это вот Камю, там, Пикассо и так далее, это был, по-моему, Ренессанс. Я другого слова-то и не подберу. Кстати сказать, это любопытно в том отношении, что подобно тому, как фашизм реинкарнирует, так же и Ренессанс, как оказалось, как мне представляется теперь, оказался возможным не один раз, а дважды и трижды. И это дает какую-то надежду, что он снова однажды случится. Но вот эта вот объединенная Европа, это, конечно, феноменальная была удача мира. И, на мой взгляд, вот мы с вами, например, наше сознание, наше образование, манера нашей беседы, оно все обязано своим существованием вот этим вот двум-трем десятилетиям объединенной Европы.
Ну, может быть, не стоит все-таки ее хоронить. Кажется, что ситуация не настолько тревожна, чтобы уже говорить о полном распаде, полном уничтожении этого проекта.
Дай бог, дай бог. Мне нравится современное немецкое правительство. Наверное, я буду в одиночестве, сказав, что мне крайне симпатична деятельность Меркель. Но это именно так. Я не знаю, как далеко зайдет Брексит. Ну, по поводу Франции, вот вы сами все видите. Мне кажется, что объединенная Европа, возможно, до той черты, пока Германия и Франция представляют единство, дружат. Все наши мировые войны европейские, они начинались как франко-прусские. Вот эти вот три франко-прусские войны, если за первую считать 1871 года, а за последнюю Вторую мировую, вот эти три франко-прусские войны, они не оставляют иллюзий по поводу конфликта Франции и Германии. И пока Франция и Германия находятся в хороших отношениях, мне кажется, европеец может спать спокойно. Но вот когда этот конфликт покажет себя, ну вот здесь, ох, шансов у Европы, я считаю, уже нет.
Понятно, что это все вызывает недоумение, растерянность, раздражение, возмущение. Но все-таки почему это происходит? Да есть ли во всем этом движении какая-то закономерность или это просто нонсенс?
Нет, закономерность-то, конечно, есть. Закономерность разная, двоякая, троякая. Проявлялось это всегда. Европа всегда собиралась и всегда распадалась. Европа настолько сложный организм, что она не может не болеть. Это признак здоровья. Не болеет только амеба. Она не болеет, но зато быстро умирает. А Европа живет долго, но она тяжело болеет и, собственно, ее болезнь, ее брожение – это и состояние ее здоровья. В этом отношении, ну да, закономерность есть, потому что Европа сложна, и ее никак упростить до одного амебного организма простого не получится. Конечно, в Португалии и Ирландии это тысячу раз разный организм. Это первый фактор. Ну, несомненно, он себя проявляет в центробежных тенденциях. Но есть и другие факторы, не менее важные и более болезненные, а именно то, что Европа проглотила Советский Союз и им подавилась. Вот это, по-моему, была страшная ошибка, или я не знаю, как сказать, не ошибка, скорее вот это вот то самое слово «закономерность», которое вы употребили, оно здесь уместно. Нельзя было или трудно было ожидать чего-то еще, проглотив огромную империю. Империя стала гнить. И гниение этой империи внутри европейского организма, хотя, слава богу, еще не всю ее приняли. А помните, ведь 30 лет назад серьезно рассматривался проект того, что Россия войдет в Европу. И я помню обсуждение того, не войдет ли Россия, то есть, Россия уже, не войдет ли Россия в НАТО. Может быть, вы не помните это, но я это помню прекрасно.
Да, было, конечно.
Да, говорилось, будет ли Россия членом НАТО. Ну и как-то чудом она не стала членом НАТО. Будет ли Россия членом Европы? Это была распространеннейшая теория, что Россия есть часть Европы. Ну вот в связи с варяжской теорией, в связи с тем, что христианство в том своем православном изводе, но все-таки это все обсуждалось совершенно серьезно и как само собой разумеющееся. Потом самые, как бы это сказать, успешные, видные, богатые партийцы, капиталисты, новые, новориши. Они обосновались все в Европе, Европа их приняла, и это не тысячи, не сто тысяч, в общем, речь уже давно идет о нескольких миллионах людей, которые, ну, я прошу прощения за такую журналистски хлесткую терминологию, но я другого слова не подберу, которые, в общем, отравили Европу. Это не диссиденты, это не сирийские беженцы, это... Ну, очень богатые и очень малосимпатичные люди, которые приехали, в общем, не для того, чтобы быть европейцами, и не за тем, чтобы смотреть выставки, ходить на кинофестивали и посещать соборы. Ну, вовсе нет. Поэтому, когда я слышу разговоры о том, что как же вот Европа приняла миллион беженцев, сирийских бедняков, я все время говорю что в ответ... Европа приняла далеко не миллион беженцев, Европа уже давно приняла несколько миллионов беженцев. Причем, если сейчас она приняла бедняков, которых, в общем, скорее всего, можно поставить к метле или класть кровли в каких-то провинциях, то первые несколько миллионов она приняла отчаянно богатых и крайне злых и нехороших людей, которые заведомо являются преступниками. Это только один из аспектов, но...
Ну, тут очень трудно, Максим, простите, я вас перебью, тут очень трудно дифференцировать, ведь она и нас с вами тоже приняла, и мы тоже выходцы из этого мира, да?
Да, конечно, конечно. Конечно, очень трудно дифференцировать. Тут надо было бы исходить из того, что 500 миллионов Европы — это достаточно большое количество людей, большое поголовье, чтобы переварить сколь угодно, чего угодно, ну, 2 миллиона, 3, 4... Так, в общем, всегда и рассуждали. Всегда человек, эмигрировавший в Англию, рано или поздно становился англичанином. Ну, какой-нибудь Джозеф Конрад или какой-нибудь обыватель, там, зубной техник. Так бы оно должно было и произойти сейчас. Но мало ли, что существуют маленькие диаспоры, маленькие колонии. Так или иначе, обангличаниваются, офранцуживаются. Но в случае распада империи... У нас слишком короткий для этого разговор. Я бы хотел, конечно, с вами посидеть за чашкой чая и подольше это все покрутить со всех сторон. Видимо, слишком большой кусок был проглочен. Видимо, слишком огромные состояния. Видимо, слишком огромные деньги. Одно дело беженцы, другое дело правители. Одно... И это не правительство в изгнании. Что-то другое, какой-то другой механизм включился. Когда говорят, история повторяется, это же всегда небольшая... Натяжка. История не то чтобы повторяется, история намекает на повторы, но такого не было никогда. Как никогда не было такого социального типа чекист-миллиардер. Ну, его просто не было, его не существовало в истории. Это какой-то гибрид кролика с динозавром. Мы не знаем, как этот субъект себя ведет, как это существо размножается, как оно питается. Мы не знаем этого, мы никогда не видели. Все эти аналогии с Малютой Скуратовым, или с Дзержинским, или, я не знаю, с кем еще, со Сталиным, они все хромают просто потому, что не было этой особи. Это вот эти вот те самые булгаковские роковые яйца. Вывелись и вывелись вот эти вот чудовищные питоны. А этот Сечин или Путин или кто-то еще, мы такого типа не знаем. И никакая отсылка ни к Нерону, ни к Калигуле, ни к Гитлеру, они не работают просто потому, что это иной социальный тип. Не было такого типа раньше, а теперь он есть. И в том числе и та самая Европа, тот самый Запад повинны, ровно как профессор Персиков, да, кто там эти роковые яйца?
Персиков, да.
Ага, вот точно так же они повинны в разведении вот этого вот чудовищного существа. У меня был примечательный разговор с президентом одного из западных банков, крупного банка. И я ему сказал, ну, а он такой, ну, как бы сказать, видный мировой финансист. И я спросил его, не чувствует ли он вины за то, что... Ну, за все то, что происходит. Я сказал, ну, ведь это же в том числе и вашими стараниями. Вот эти люди появились. Это вы давали им баснословные кредиты. Это вы их принимали с миллиардами у себя, зная, что эти миллиарды получены не от промышленной деятельности, не от игры на бирже, а украдены. Вы же это знали отлично и поощряли этот раздел имущества и брали этих людей в свой мир, который они теперь разлагают изнутри. В любой западной компании есть российские советники и, напротив, в любом Лукойле, я не знаю, Роснефти, заместитель главы будет какой-нибудь английский лорд. А Роснефть будет действовать против Англии. Вы же это знали, правда ведь? Вы знали, кого вы выращиваете? вот эти роковые яйца уже сами поставили под луч света. Там был какой-то волшебный луч света у Булгакова. И на что я получил ответ, такой, считаю, заслуживающий того, чтобы войти в хрестоматии. Мой собеседник сказал: Максим, да, конечно, ты прав, но мы так торопились искоренить следы, даже следы коммунизма, что нам было все равно, что делать, лишь бы социалистического хозяйства уже не было. Но откуда же мы знали, что, уничтожая чуму, мы прививаем рак? Это невозможно было прогнозировать. Сказал он мне совершенно откровенно, спокойно и взвешенно. Но теперь будем думать, как облучать, какую химиотерапию давать. Ну да, вот так бывает. Лечишь пятку, ухо отваливает.
Гостем программы «Культурный дневник» был писатель и художник Максим Кантор. Вы слушаете радио «Свобода». Поэт Ольга Седокова прочитала в декабре в Минске лекцию о развлечении добра и зла. В русской культурной традиции, отметила Седокова, есть этическая гибкость, понимаемая не как беспринципность, а как широта. Злодеев оправдывают необходимостью чего-то добиться. Например, отношение к Сталину или к Ивану Грозному. Сталин уничтожил миллионы, но, с другой стороны, он построил индустрию. Представить невозможно, чтобы на немецком языке кто-то сказал, что Гитлер убил много, но какие он дороги построил. Самое страшное, по словам Седоковой, попустительство злу и чуть ли не прямое его почитание в форме беспощадного насилия и жестокости, прибегание к злу за покровительством. 22 декабря Ольга Седокова приняла участие в спектакле Кирилла Серебренникова «Похороны Сталина» в Гоголь-центре. В разговоре с моим коллегой Валентином Барышниковым она рассказала о своем участии в спектакле.
В современной России есть какое-то удивительное новое применение постмодернизма. Люди, которые осуждают Сталина, скажем, им отвечают: что же вы такие нетерпимые, мы вот вам не мешаем думать, что Сталин плохой, а вы нам не мешаете думать, что Сталин хороший. Получается, это как раз иллюстрация к тому, о чем вы говорили, что в современной России как-то полностью утрачена возможность сама принципиально разделять добро и зло.
Да, но только я думаю, что это случилось не в современной России, хотя сейчас, может быть, это становится более очевидно, но мне как раз хотелось показать, да, глубокие истоки вот этого терпимого и даже дружеского отношения к злу. Теперь это, да, можно сравнить, как-то сопоставить с постмодернистским настроением, но заметим, что нигде постмодернизм таких форм не принимает.
Это именно так. Это даже на самом деле не совсем честно называть это постмодернизмом, не совсем честно по отношению к постмодернизму. Как далеко уходит вот эта традиция плохо различимости добра и зла в России? Это наследие 20 века?
Нет, я думаю, что здесь гораздо древнее традиция, но я как раз оставляю открытым вопрос, насколько прибавило к этому вот такое воспитание в том, что называлось моральной диалектикой советской. Она здесь свою, конечно, сыграла роль, но на самом деле это древнее. И здесь я бы даже не сказала, что это не развлечение. Это какой-то страх назвать зло злом, какое-то воздержание от вот такого суждения.
А в чем причина такого страха?
Я думаю, что это какая-то общая картина мироздания, в котором предполагается, что добро бессильно, то только зло обладает какой-то определенной силой. И если добро хочет что-то такое совершить, если нужно совершить что-нибудь доброе, то без помощи зла тут не обойдешься, потому что добро в русской традиции, оно представляется совсем бессильным, ну, в образе, допустим, князя Мышкина. В этом большая разница с европейской западной традицией, где, начиная, допустим, с Данте, мы видим совершенно другую картину, сильно добро.
Вы это относите именно к русской традиции?
Нет, я думаю, что, конечно, нет. Просто другими я так не имела возможности так близко заниматься, но, конечно, можно представить, что такое можно встретить и в других местах. И, конечно, ближе к востоку, в противопоставлении запад-восток, или к югу, в противопоставлении север-юг. То есть к тем областям, где этика немного другая.
В вашей лекции есть такая странная тональность, что вот эта тонкость восприятия зла и добра, противопоставление к такому очень четкому разделению на Западе, в каком-то смысле даже это хорошая особенность русской культуры. То есть это более тонко, чем линейное противопоставление зла добру на Западе.
Не совсем так. Просто я говорила, что у каждого свойства есть как бы светлая сторона и теневая. И вот это терпимое отношение к злу, или какое-то более сложное отношение к злу, у него есть такая очень светлая сторона, которая известна и удивляет западных наблюдателей. Это то, что в России, например, так легко прощают преступников всегда. Это большая традиция. Но это одна сторона. И в этом смысле вот западные мыслители часто сами говорят, что мы слишком жесткие, слишком примитивны в этом разделении. Но другая сторона, теневая, она совершенно другая. Она связана не с прощением и каким-то умением встать над злом, а наоборот, своеобразное служение злу, любви к злу. Это просто две противоположные стороны какого-то одного явления.
Вопрос тонкости русской души, то, что противопоставляется Западу, пусть на Западе лучше дороги, не знаю, юридически еще что-то, а вот русская тонкая душа, она гораздо более тонкая, чем западная. При этом, когда вы говорите, как русский человек легко прощает зло, в обычной жизни не очень замечаю этого. Примеров, по крайней мере, если смотреть на новостную ленту...
То, о чем я говорила, слово «тонкость» здесь не подходит, здесь подходит больше слово «гибкость». То есть вот такая возможность изменяться. И, конечно, вот это тот самый момент изменения человека после советской индоктринации. Эти свойства, о которых я говорила, это умение как-то подняться над злом, простить окончательно, такое святое прощение, оно как будто осталось в прошлом. Его мы теперь очень мало встретим. Но осталась его тень. Вот как раз вот это самое приникание к злу. А прощение, да, теперь прощение, примирение – это вещь абсолютно редкая у людей советского и постсоветского склада.
То есть осталось по большей части вот это как раз теневая сторона, то есть приникание ко злу, неверие в то, что у добра есть сила, и поэтому, получается, то, что осталось, это уже более негативная вещь. Человек считает допустимым прибегать ко злу, потому что это единственный способ чего-то добиться.
Справиться с мирозданием, которое, в общем-то, как бы по своей природе тоже злой и недружественный. Но это, я бы даже не употребила здесь слово негативное, довольно страшное свойство.
Этим объясняется то, что нынешнее российское сознание оберегает Сталина, Петра Первого, Ивана Грозного.
Да, конечно. Вы знаете, я впервые написала, опубликовала вариант вот этой работы о зле в русской традиции, дружбе со злом, уже почти 10 лет назад. И тогда то, что я там написала в конце, о вот этом преклонении перед злодеями, перед злодейством, как, собственно говоря, без всякого «но», не то, что там, как было раньше, что Сталин там много убил, но зато он сделал то-то, то-то. Просто именно за то, что этот человек был, как теперь говорят, крутой, свирепый, беспощадный. Вот. И тогда никто мне не поверил еще и говорили, да что же вы наговариваете. А теперь мы видим, что действительно возникает культ жестокости как таковой. Культ злодеев, которые выбираются из истории и поклоняются, заходят, ну, конечно, в темных кругах, это не социально, но, тем не менее, речь о канонизации там Малюты, Скуратовой, Берии и вообще всех, кто, если чем и прославился, то только своим злодейством.
Бери возглавлял атомную программу в Советском Союзе. Да, он жестокий, и хорошо, потому что никакой другой ничего бы и не сделал.
Да, ну это вот история еще, я бы сказала, довольно умеренная, когда говорят, что только злым образом можно чего-нибудь достичь, вот таким жестоким, беспощадным. Вот, но теперь появляется уже такой вариант, когда и не говорят, а что, собственно, хорошего такого сделал Малюта Скуратов. Просто он был злодей, беспощадный, вот и хорошо. Он помогает, как бы сказать, одно зло помогает справиться с другим злом, потому что весь мир такой вот злой, и поэтому надо на него идти вот таким образом. Такая романтизация злобы. Я думаю, например, у Захара Прилепина вы это в открытом виде можете встретить такие вещи, когда он прославляет, например, идею этих войск, которые стояли и стреляли сзади в своих, если они отступают. Ему это нравится.
Сейчас вы говорите совсем страшную вещь, что просто начинает преобладать культ зла как такового.
Ну, вот в этих случаях, у меня там описана целая феноменология вот таких отношений со злом, или его оправдывают, или говорят, что в нем все-таки есть что-то доброе, или оно было для чего-то нужно. Но апогея — это, конечно, когда прославляется просто зло, как правильное поведение в мире. Вот так нужно. Это совсем недавняя вещь. Такого все-таки не было.
С вашей точки зрения, это просто такая девиация временная, или это какое-то логическое развитие вот этой тенденции многовековой, и вы считаете, что это устойчивое что-то, что это какое-то новое явление, которое будет укрепляться?
Я надеюсь, что у него будущего нет, но само по себе, сколько это может продлиться и до чего дойти, это трудно предсказать. Нет, я думаю, что до такого, до прославления злодея как злодея, дело никогда не доходило все-таки прессе. Уверена, есть. Оно буквально последние, я думаю, годы появилось. А потом здесь еще, знаете, что я думаю, есть не только такие вот культурно-географические противопоставления, как Запад-Восток, Юг-Север. Есть еще среда. Есть такой мир подполья, мир, ну, как бы сказать, низменной жизни, уголовные круги, какие-то люмпинские в самом плохом смысле, да? И вот у этого социума такое представление о Вселенной. Типа не обманешь, не продашь, не убьешь, ничего не получишь, что это выходит наружу какие-то самые низы общества, которые везде есть, я думаю. В каждом обществе есть они, и в английском их можно найти, но им нигде не дано право высказываться публично, вот так вот, и заявлять, утверждать это свою веру. И я думаю, что это, в общем-то, уже открытый наглядный факт, что такая этика шпаны и вот того, что я называла такими низами, изгоями из общества, что она становится практически почти официальной. То есть официальные круги как-то осторожно говорят, да нет, мы все-таки не так, но дают слово вот всем этим моторолам и хирургам, вот кто у нас представители теперь, кем должен гордиться народ. Ведь это и социальные перемены, не только свойства культуры.
Вы слушаете «Радио Свобода», гость программы «Культурный дневник», поэт Ольга Седокова.
В другой части лекции вы говорили о том, что исчезла привычка к пониманию того, что говорит собеседник. Это важная вещь? Это связано с воспеванием зла?
Я думаю, это другая вещь. Это отсутствие внимания и понимания, да. Но каким это образом связано? Я думаю, что для того, чтобы оправдать жестокость, что мы вот сейчас убьем миллионы людей или будем стрелять каждого десятого, нужно перестать чувствовать другого как человека. Так людей так нельзя стрелять. Так можно уничтожать неодушевленные какие-то вещи.
Русская православная церковь пытается оказывать влияние на российское общество, на то, как общество думает. Я пытаюсь понять, насколько это на самом деле соответствует православию. То православие, которое сейчас, удерживает людей от скатывания в прославление зла, или это не помогает?
По существу это должно было бы действовать именно так, потому что это учение православной церкви, а не милости, прощения. Но, к сожалению, в проповедях мы этого, во всяком случае, в официальных высказываниях, мы совсем не слышим этих мотивов ни милосердия, ни прощения. Зато часто слышатся разговоры, это всегда объясняется как отдельных лиц, вроде протоиерея Чаплина, который просто вот в такой же психологии шпаны или такого дешевого мессианства выступает, где и слабого, и так далее, но православие, в принципе, это не имеет, имеет только противоположное отношение. Но, знаете, когда обсуждают сейчас положение православия, для меня это очень важная тема, потому что я сама православная. И обычно судят об этом по официальному такому, как бы, имиджу, который представляется. И на самом деле православие гораздо реально существующее, оно сложнее, потому что если вы зайдете в простой приход к какому-нибудь хорошему батюшке, и ничего такого вы там не услышите. Просто вот это глубинное православие, оно сейчас не звучит. А вот такое государственное о милости не говорит никогда.
Есть искушение сказать, что на самом деле есть какие-то простые священники, голос которых официально не слышен. Но это вы правда считаете, что так? Вы не находитесь в каком-то изолированном кругу? Обычно говорят, что подавляющее большинство священников похоже на свою паству и похоже на вот эту официальную линию.
Знаете, это очень трудно сосчитать, насколько я понимаю, социологических работ внутрицерковных особенно не проводилось. Но что таких немало и в самых неожиданных местах, не только в каких-то, допустим, известных интеллигентских приходах, которых немного. Вот. Но это могут быть совсем незаметные какие-то батюшки. Во всяком случае, у меня довольно большой опыт встречи. Я знаю, что они есть.
Вы участвовали в перформансе, который был в Гоголь-центре у Серебренникова, «Похороны Сталина».
Я очень рада, что участвовала в этом, не знаю, как его назвать, спектакле, перформансе, потому что мне показалось, что это значительное событие, которое превосходит мерки просто, допустим, театральной постановки. У всех участвующих и зрителей было ощущение, что что-то происходит на самом деле. Значит, там одновременно шел ряд хроники, по стенам были кадры похорон Сталина, вот эти народные толпы плачущие. И одновременно развивались две линии. Похороны Прокофьева, которые были в этот же день. И для каждой линии были выбраны, проделана, по-моему, была огромная работа, потому что выбраны были свидетельства, воспоминания и о том, и о другом, которые вставлены были маленькими кусочками в это повествование. Так что по этому маленькому кусочку или по отрывку музыки Прокофьева очень многое было понятно. Вот эти две стихии, столкнувшихся, в каком-то отношении немного смешавшиеся, потому что там звучала и советская музыка Прокофьева. Кроме того, участвовали со своими импровизационными выступлениями люди, которых режиссер пригласил, вот и я среди них, которые должны были сказать, что они думают по этому поводу. Это были как бы живые свидетельства. И все это вместе происходило в таком прекрасном ритме, музыкальном, хореографическом и очень искренне, потому что я небольшой театрал, признаюсь, и вот такую театральность я не очень люблю, эксцентрическую такую клоунаду, но там этого не было совсем, все было очень целомудренно, я бы сказала.
В чем заключалось ваше выступление?
Мое выступление было недолгим, как у всех, потому что Серебренников нам назначил такой регламент 5-7 минут. Но я сказала, поскольку речь шла о смерти, что обычное определение человека, что человек смертен, в нормальной ситуации вызывает скорбь, тревогу и так далее. Но бывают такие люди, которые заставляют думать, что это очень хорошо, потому что только с их смертью возможно, от них освобождение. Вот это был один тезис, что смерть может быть освободительной, когда от других никаких средств избавиться от этого нет. А второй был тезис о том, что то, что он сделал с людьми, со страной, это не умерло. И остались отпечатки. Вот я пыталась вкратце перечислить, какую печать он оставил на душах. О страхе там говорили многие, о готовности предать, поддаться.
Вот Сталин, он ведь зло, которое надо различить и сказать, что это зло, без всякого добра.
Конечно, несомненно. Это вот то, что в Европе принято говорить, что нацизм и Гитлер – это какое-то абсолютное зло. И уточнять, что при этом этот человек там сделал, уже не нужно.
Как вы сами только что сказали, дело Сталина, оно не умерло, он продолжается. А у вас есть представление, кто и чем может покончить с этим? Вот вы, группу маленькой интеллигенции, собрались в Гоголь-центре, похоронили Сталина, вспомнили Прокофьева. Что должно произойти, чтобы в России по-настоящему похоронили Сталина, признали его злом уже, наконец?
Не то, чтобы большинство должно было признать, этого очень долго не будет, как и в Германии. Большинство очень долго не хотело признать то, что произошло при нацизме. Это должно быть какое-то решение, принятое законным образом. Вот то, что не состоялось в 91-м году в нелепой довольно форме суда над Компартией, где ничего не сказали, не сделали. То есть какое-то решение общее, обоснованное, подробно расписанное, доказательное, о том, что произошло не только при Сталине, но начиная с революционного переворота 17-го года, вот в этом юбилейном году. А кто должен это делать, вот как бы составлять и обдумывать, что произошло? Это, конечно, интеллигенция или интеллектуалы.
То есть это дело интеллигенции и интеллектуалов – взять и похоронить Сталина, и уже потом общество примет это?
Это дело интеллектуалов, знатоков, историков – подготовить обобщенные материалы того, что произошло. А принять это, конечно, должна была бы какая-то официальная инстанция, чтобы это было государственное решение.
Но ведь это не только касается Сталина, Иван Грозный. Надо разобраться со всей историей, получается?
Да нет, я думаю, что они все возникают просто как... Историю у нас никто как следует не знает. И это все проекции недавнего прошлого на давнее. Они исчезнут сами собой, если прекратится вот это.
Когда вы говорите, что что-то происходило прямо в стенах Гоголь-центра, есть надежда на то, что вот так и начнутся похороны Сталина по-настоящему?
Ну, хотелось бы верить. И мне жаль, что это не было, не стало известным многим людям. Я не надеюсь, что это на всех бы подействовало. Но кто-то непременно переменил бы взгляды. И в этом смысле тоже постановка Гоголь-центра продолжает одно тоже важнейшее событие, по-моему. Это ежегодные вспоминания жертв у Славицкого камня в Москве, в других городах, в других местах. Там тоже происходит что-то очень значительное. Я каждый раз там участвую, и это очень сильное действие тоже, которое совершает, конечно, меньшинство.
Нет ничего удивительного в том, что никто особенно не знает о событиях в Гоголь-центре. По Первому каналу не рассказывают о том, что совершил Сталин, и что Сталин зло. Вот эта неразличимость зла и добра, она помогает нынешней власти, потому что это как раз удобная форма существования. Но это предполагает, что это индуцировано властью. Но вы сами говорили о том, что это многовековая русская культурная традиция. Предположим даже, власть по каким бы то ни было причинам решит дать вам или таким людям, как вы, время на Первом канале рассказать о том, что и Сталин — это зло. Вы думаете, что общество изменится, что общество это примет?
Знаете, я думаю, что это заняло бы большое время. Просветительская работа, это мигом не получается, конечно, потому что все эти навыки очень глубоко вошли в человека. Такая банализация зла, банализация жестокости. Но, конечно, это может подействовать. Потому что, вы знаете, я не думаю, что люди невменяемые. И люди в России как бы принципиально невменяемы. Просто с ними не говорят об этом. И, конечно, я бы сказала, злостно запрещают об этом говорить.
Разговор Валентина Барышникова с поэтом Ольгой Седоковой завершил программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Его подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» разговор с московскими поэтами о современной русской поэзии.
Тем и отличается профессиональная поэзия, как любое профессиональное искусство, от любительского тем, что она поневоле выстраивает иерархию. У определенных поколений есть своя иерархия, вокруг определенных журналов есть свои группы, но они достаточно мобильные.
Для меня иерархия – это наследие советского времени, вещь, в общем-то, которую я не принимаю. Хорошо, что в 90-е годы поэзия осталась наедине с собой. С одной стороны, это было не очень хорошо, это было непривычно для всех, для читателей, для самих авторов, но, с другой стороны, это для поэзии совершенно естественно. Начался естественный процесс, процесс горизонтальных связей в поэзии.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
– Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».